Вопрос пришел, правда, на молдавском языке, его перевели на русский. Вопрос такого содержания. О дереве жизни. Первый вопрос, где оно будет, в Царстве Небесном или в Тысячелетнем Царстве? Второй вопрос, для чего будет дерево жизни? Написано это в Откровении Иоанна, 22 глава. Второй стих. 22 глава послания Иоанна говорит не о тысячелетнем царстве, а говорит уже о вечной жизни. Я для того, чтобы яснее было, наверное, прочитаю сначала. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни». 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И в вопросе еще такой вопрос. Если там не будет ничего нечистого, потому что туда ничего нечистое не войдет, то почему листья должны служить для исцеления народов? Но я думаю, вопросов еще больше появляется. Во-первых, солнца там не будет, и времени там тоже уже не будет. Тогда как понять 12 раз в год приносящие плоды, на каждый месяц плод свой? То есть это говорится на языке нашем сегодня, когда существует солнце, когда существует счет времени. То есть таким языком в Откровении Иоанна открывается зависимость человека вечности от Бога. Человек в целом-то соединится с Богом воедино. Но не настолько он соединится с Богом воедино, что он станет Богом независимым. Поэтому и дерево жизни, поэтому и река, и поэтому дерево жизни, приносящее плод 12 раз в год. Но это на нашем языке. А листья для исцеления народов, как мне оно так понятно, то это больше профилактическое значение. То есть, так как на земле грех возник, то в вечности уже грех не возникнет. И поэтому, и даже листья дерева жизни, они служат для исцеления народов. А дерево познания добра и зла, про него там не написано. То есть, искушение и греха, конечно, там не появится. Это так коротко по этому вопросу.
Что делать, если разум понимает, что виноват, а сердце как скала и не хочет каяться и оплакивать свой грех, который распространяется и на детей? Что делать, братья и сестры? Дважды каяться, да? Каяться. Здесь, братья и сестры, вообще бывает очень трудно разделить, знаете, сердце, разум, чувства. Как-то Бог нас создал едиными, такие гармонии. Хотя я сейчас так понимаю, что бывают такие проблемы. И Бог от нас требует покаяния ровно настолько, насколько мы сознаем. И, знаете, иногда бывает такая... Сейчас у нас было пятидневное общение с молодежью в лесу. Как-то подхожу я к одному братику, спрашиваю, говорю, был сейчас вот призыв к покаянию, почему ты не вышел? Да что сейчас каяться там перед молодежью, всего 90 человек, вот будет на собрании, я на собрании покаюсь. Знаете, друзья, нам надо не фантазировать, где нам надо каяться. Иногда человек представляет, я вот представлял, когда я каялся, после покаяния подошел ко мне брат и говорит, а ты не по-настоящему покаялся, ты не плакал. И я так запереживал, наверное, я действительно не по-настоящему покаялся. И это было годы и искушения, где дьявол искушал. Знаете, дьявол часто подходит, а вот ты не как тот, ты не так сильно плакал, или ты не сказал это слово «прости», или ты еще не так. Мы должны каяться ровно настолько, насколько мы осознаем. И на данный момент, вот насколько я осознаю, насколько я должен каяться. Покаяние – это участие воли, чувства, разума, все в совокупности. Только у одних бывает более эмоционально. Они будут плакать, но не согласны менять. Друзья, это не покаяние. Но если человек принимает решение, что он неправильно поступил, и со своей стороны это исповедуют, свидетельствуют с желанием поменять, то Господь это принимает. И скажу, что, друзья, здесь очень важно, я понимаю, в покаянии это дело воли человека. Вопрос чувств, вы обращали, наверное, внимание в Библии, в Новом Завете, вот сколько было покаяний, они все были, ни двух не было покаяний похожи. Женщина проливала слезами столько, что хватило помыть ноги Господу, еще слезами отереть, да? А разбойник на кресте, там не сказано, что он хотя бы слезинки пролил, да? Но один и другой по-настоящему покаялся. Это вопрос дела нашей воли. Я, когда получил эту записку, вспомнил случай, там биография Кори тен Бом, наверное, может, вы читали, голландской миссионерки. После войны люди были очень ожесточены. Почему война? Почему родственников нет? Почему несправедливо убили близких? Почему здоровья не было? И она, как миссионерка, ездила и свидетельствовала, побуждала людей к смирению, к сокрушению, к покаянию. И вот однажды в одном месте она рассказывала, ну, она потеряла тоже и отца, потеряла сестру родную, рассказывала, как гестапо их мучил, издевался, и побуждала присутствующих прощать, для того, чтобы это было как бы исцеление для их душ необходимых. И говорит, люди каялись, просили прощения, и пришел момент такой, говорит, выстроилась длинная очередь поздороваться с ней, или попрощаться, там, руку ей пожать. И она говорит, я в очереди увидела человека, эсэсовского, кажется, офицер, капитана, кажется, да? Вот, увидела его. Я сразу, говорит, перед моим взором всплыла эта картина, жуткая картина, как мы с сестрой полуобнаженные, и как он с этой плетью, как он издевался над нами, как он бил, как сестра погибла, не дожила несколько дней до освобождения, вот, конца войны. И вся эта картина передо мной пристала, и он не узнал меня, и он подходит и говорит: «Дорогая сестра в Господе, я тоже был таким вот грешником, Господь меня простил, я хочу вас поприветствовать». Говорит, я только что проповедовала, а теперь мне надо ему руку подать. Как мне это сделать? И говорит, это доли секунды тогда, когда я, говорит, возопила: «Боже, ты мне дай силы поднять руку и дать, а потом мы с тобой разберемся». Дай мне эту силу. Я хочу это простить, но ты мне дай силу. Я понял, говорит, что Господь говорит, это твое дело, ты это должна сделать, остальное я тебе помогу, ты дай руку. И он говорит, это не Бог должен руку давать, а я должна руку дать. Говорит, я когда подала, дала руку, говорит, я понял, сколько Бог мне, сразу же, говорит, мое сердце наполнилось большой любовью. Я сразу сказал, говорит, называла по имени, говорит, я вас прощаю, я вас хорошо помню, прощаю вас. И в этот момент Бог дал и любовь, и силу, и прощение. Я скажу, друзья, с нашей стороны мы иногда ждем какого-то что-то большого. Позавчера брат подходит, говорит, я вот покаялся на днях на евангелиционном собрании, а у меня чувств нету, может, не настоящее это покаяние. И почему человек хочет экстаза какого-то, чувств? Друзья, мы должны каяться, делать все то, что нам Бог говорит на этот момент. Насколько мы понимаем, насколько Бог нам открывает. А вопрос чувств, это Бог побеспокоится. Они могут чуть позже прийти. Вот. Они могут вообще не быть тех, которые нам очень бы хотелось. Самое главное, чтобы мы жили в повиновении, послушали и делали так, как нам Бог открыл.